Пробуждение было странным. И даже не потому, что хор Гандхарвов отнюдь не спешил приветствовать очухавшегося владыку. Лежал я в тепле, с мокрой повязкой на лбу. Уксус подсказал резкий запах, яблочный. И в черепе бурлил предвечный океан. Продрать глаза удалось с третьей попытки, и почти сразу выяснилось, что в хижине стало заметно темнее. Вечер? Ночь? Сколько же ты я провалялся? Пламя в очаге весело потрескивало, разгоняя навалившиеся сумерки, но ответа не давало. Надо понимать, огонь Кала развела обычным способом, с помощью прадедовских, зато надежных, в отличие от перунов Индры, дощечек Шами. В огне в закопченном горшке аппетитно булькало густое варево, распространяя по хижине дразнящий аромат. Ноги могучего были заботливо укутаны теплой шкурой горного козла Тара. Голова сокрушителя твердынь покоилась на глиняном изголовье. Уксус холодил лоб стосильного, однако полностью насладиться покоем громовержцу не удалось. В первую очередь мешало першение в горле, а также зуд в носу. Словно пока я валялся без сознания, в ноздрю заполз и теперь копошился под переносицей, а вот и не угадали, никакой не червяк. Слизняк ко мне в нос забрался вот кто и ползал там. Внезапный спазм свел лицевые мышцы и шею, и я оглушительно чихнул, при этом часть слизняка чуть ли не со свистом вылетела из носа и шмякнулась на козлиную шкуру. Насморк, с изумлением понял я, утираясь тряпицей вовремя подданной Калой. Суры и асуры, насморк! На всякий случай я еще раз попробовал вызвать огонь, хотя заранее предчувствовал поражение. И точно, мигом накатила знакомая дурнота, и я спешно прекратил свои попытки. «Что со мной, Кала?» Я едва узнал собственный голос, более всего смахивавший на скрип несмазанной телеги.
«Не знаю, владыка», — печально отозвалась Кала в Риме. «От болезни тела я постараюсь тебя избавить, а насчет всего остального...»
«У людей есть поговорка «время лечит», — заметил я, садясь на ложе, вернее, на застеленные охапки травы, которая представляла собой ложе. «Что ж, сейчас проверим, насколько она верна. Но есть надежда, что время еще и кормит, поскольку я голоден, как...» На ум пришел проглот. Так явственно, словно я минуту назад сжег дареное перо. «Прямо как Гаруда!» И она рассмеялась. А я следом. Потом мы оба ели похлебку, которая благоухала лучше всех небесных яств, по очереди тыча ложками в горшок и вылавливая из гущи кусочки мяса. Я чувствовал, как слизняк спешит убраться из носа. Рассасывается песок в глотке, затихает океан под сводами черепа, а по телу разливается приятная истома. Нет, не божественная сила громовержца, а покой здорового мужчины, постепенно утоляющего голод. К концу ужина стемнело окончательно. Всерьез похолодало. В обители холода равносильны насморку у Индры, и как-то само собой получилось, что мы с Калой придвинулись друг к другу. Я подтащил поближе мохнатую шкуру Тара, мы оба завернулись в нее и долго сидели, полуобнявшись, и глядя на рдеющие в очаге угли. Огонь медленно засыпал под слоем седого пепла. «Стыдно признаться, Кала, но у меня это впервые».
«Что, владыка?»
«Брось, какой я сейчас владыка? Просто я успел забыть, а может, никогда и не помнил. Хижина, ночь, угли в очаге, двое сидят под теплой шкурой, и больше в мире никого нет».
«Совсем никого?»
— наивно спросила Кала, то ли подыгрывая мне, то ли всерьез. Впрочем, сейчас это не имело значения. «Совсем никого. Только ты и я», — подтвердил я.
«Только ты и я»,
— с тихой мечтательностью повторила она и прижалась к моему плечу. Не дать не взять пара скромных отшельников, чья жизнь спокойно идет к завершению. Мы сидели и молчали. И до меня не сразу дошло, что мы уже, оказывается, не сидим, а лежим, обнявшись на распахнувшейся шкуре. Жизнь идет к завершению гораздо менее спокойно, чем минуту назад, и мои руки позволяют себе лишнее. Причем Кала абсолютно не считает их лишними, эти вольности рук Индры. «Как меня он, подруга, любит всю безумную ночь напролет», — прошептал я на ухо женщине, цитируя уж не помню кого, и осекся, потому что дальнейший текст не предназначался для женских ушей. В лучшем случае для закаленных абсар. Эти крошки лишь хихикали в тех местах, где краснел петли руки Яма.
«Тебя что-то смущает?» Лукаво поинтересовалась Кала и еле слышно продолжила цитату.
«Только одно. Постыдно заниматься любовью, не вступив в законный брак. Как можно наставительней, — разъяснил я. Время спишет. Пришел на ум еще один вариант житейской мудрости».
«Так зачем дело стало?» — искренне удивилась Кала. «На свете столько брачных обычаев. Мы можем выбрать любой, что придется по душе. К примеру, тот, который люди почему-то называют браком богов».
«Это когда невеста отдается жрецу во время жертвоприношения? Возмущению моему не было предела. Где я тебе жреца в лесу найду, да еще на ночь глядя? Как насчет риши брака? Там никакие жрецы не требуются».
«А ты что, прячешь снаружи двух коров?»
«Коровы?» — поперхнулся я. «Две? Зачем коровы?»
«А выкуп за невесту? Согласно риши браку».
«Коров у меня с собой нет», — признался я. «Значит, и риши брак не годится. Ты не помнишь, как там женятся асуры?»
«Ну, если ты такой бедный, что не имеешь даже пары коров, то брак асуров тоже не для тебя. У них положен куда больший выкуп».
«Действительно». Пока Кала смеялась, я припомнил кое-какие свои похождения. Каюсь, запамятовал.
«Только не предлагай мне выйти за тебя замуж по обычаю ракшасов»,
— упредила мою следующую мысль Кала время.
«Ибо тогда тебе пришлось бы меня похитить, перебив при этом мою родню».
«Не буду, не буду», — спешно пообещал я, хотя именно таким образом сочетался со своей шачей и знал, что в ракшас-браке имелись свои преимущества, в первую очередь отсутствие тещи. «Как тебе, милочка, понравится брак по обычаю пишечей?»
«Изнасиловать во сне или беспамятстве?» Кала задумалась. «Это мысль. Хотя спать мне не хочется, да и сопротивляться тоже. Увы, вынуждена тебя разочаровать, женишок. Насилие не получится».
«Ну, тогда остается брак по обычаю гандхарвов», — подытожил я. «Без церемоний, по любви и обоюдному согласию». И медленно притянул Калу к себе, вдохнув запах ее волос.
«Пожалуй».
Она выскользнула из моих объятий, поднялась на ноги и отправилась в угол хижины, где истекал влага ее кувшин. «Эй, постой, куда ты?»
«Даже гандхарвы совершают очистительное омовение перед ночью любви», — прозвучал ответ.
Она была права. Я кивнул. Со вздохом поднялся с нагретого ложа, сбрасывая остатки одежды, отошел к порожку и принял из ее рук тяжеленный кувшин. Как она его таскает целыми днями, ума не приложу. Напрягшись, я поднял сосуд над собой и наклонил.